Я не выдержал, тайком позвонил Жерому и выложил все про его слугу. Хозяин ничего не подозревал, новость его огорошила. Я удостоился слов благодарности, он знал, что на меня можно положиться. Долго ждать не пришлось. В ту же ночь, около часу, в Париж прикатила Франческа. Всю дорогу от Безансона мчалась на предельной скорости. Она застала Раймона в гостиной, в одних трусах, пьяный, он тупо таращился в телевизор. При виде ее он затрясся. То был командор, явившийся покарать преступившего закон. Хозяйка с ослушником не церемонилась, с размаху влепила ему пощечину, схватив за волосы, уволокла в другую комнату и заперлась с ним там. Всю ночь до меня доносились приглушенные отзвуки рыданий и криков. Я почти не спал. Ранним утром обнаружил Стейнершу в кресле в гостиной перед полной окурков пепельницей и наполовину опустошенной бутылкой джина. Она пожелтела, лицо стало как слоновая кость, сидела, съежившись в старенькой парке, и ее бил озноб, должно быть, переусердствовала в мордобое и воплях. Провинившегося слугу она заперла в спальне. Франческа обернула ко мне осунувшееся лицо и знаком пригласила сесть рядом с ней. «Бенджамин, я ценю вашу лояльность в истории с Раймоном. Вы молодец, что предупредили нас». Похоже, ее здорово выбило из колеи, если она заговорила со мной по-человечески, будто забыв, как глубоко меня всегда презирала. Я вдруг увидел то, что скрывалось за ее неизменно суровой миной. Перепуганное существо, которое барахталось в волнах накатывающих лет и взывало о помощи. Она то и дело доставала из кармана пудреницу, быстро обмахивала пуховкой лицо и заплывшую жиром шею, точно хотела окутаться мучным облаком. Пудра, не удержавшись на коже, градом сыпалась на грудь. Он непростительно забылся, но одну вещь вам следует знать. Франческа закрыла глаза, тяжелые веки упали, как спущенные паруса. Губы у нее подрагивали, и казалось, будто большой приоткрытый рот постоянно бормочет, но не молитву, а брань в адрес всего света. Не он один дал слабину. Жером, может быть, рассказывал вам, у меня была бурная молодость, которую определяли две страсти — любовь и философская мысль. Когда я не тешилась в объятиях юношей или девушек, это мне было все равно, то читала труды философов. Я люблю их за то, что они сложны, я сказала бы даже темны, за то, что приходится попотеть, чтобы постичь их. Для меня это как сухой фитиль или бомбы замедленного действия. Тома мирно спят на пыльных полках библиотек, а мысль бродит в умах людей, и рано или поздно, подобно взрыву, потрясает мир. Я прерывала любовные игры лишь за тем, чтобы вернуться к чтению, и откладывала книгу только для того, чтобы продолжить сладострастные забавы. В 19 лет у меня была мечта стать ангелом любви. Я хотела, чтобы тело мое принадлежало каждому, кто его захочет. Это было что-то вроде долга, моего обязательства перед ними всеми. Меня коробила избирательность желания. Почему одним все, а другим ничего? Нет уж, на пир Эроса пусть и изгои будут званы. В то время мне хотелось, чтобы вихрь удовольствий поглотил меня. Однако очень скоро старый, как мир, любовный акт наскучил мне своей простотой, а самые разнузданные сексуальные фантазии на поверку оказались однообразными, да и надуманными. Каким бы сильным ни было наслаждение, мне этого было мало, мало. И тогда я поняла, что для плоти есть границы, а для мысли нет. Жить плотью значит смириться с рутиной, развивать мысль, преодолеть обыденность, подняться над жалким существованием. Только по привычке я продолжала вести прежнюю разгульную жизнь. Тело мое возбуждалось все так же легко, но душа к этому больше не лежала. Чтобы сохранить свободу, я уже отвергла два предназначения женщины — брак и потомство. Оставалось отринуть третье, собственно, секс. Мало-помалу я отдалялась от того мира, которым правит любовь. Я повернулась к нему спиной, прежде чем он сам отторг меня. Я уходила со сцены. пусть меня обольщают и обольщаются этой горячке, этого безумия с меня довольно. Ведь когда я была хороша собой, я сама этого не знала, а когда поняла, от былой красоты осталось лишь воспоминание. Я еще держала себя в форме, но время брало свое. Молоденькие девчонки, чья единственная заслуга состояла в том, что они родились 20 годами позже, чем я, уводили мужчину меня из-под носа, затмевали меня. Недолго мне оставалось покорять. Хорошенького понемножку побыла в сонме избранных, а теперь твое место в толпе обычных лиц. Молодость — привилегия приходящая, а оплатишь за нее всю оставшуюся жизнь. В ту пору я и встретила Стейнера. Он думал, что я порочна, тогда как я была всего лишь безучастной. Он имел зуб на женщин за то, что слишком нравился им. Он их будто всех наказывал. Любовь отождествлялась для него с местью, унижение входило в программу. На мой взгляд, это было мелочно. Однако я сыграла на его обиде, чтобы привлечь на свою сторону. Так мы создали нашу коалицию, принесли обет целомудрия и поклялись отказаться от плотских и чувственных радостей. Я в то время преподавала философию в выпускном классе лицея. Ну так вот, я взяла отпуск без сохранения жалования, и мы поехали в Сухоцвет, веря, что нашли средство, способное помочь бедам человечества. Пусть никому больше не мозолит глаза вездесущий мираж красоты. Вот чего мы хотели. Не прошло и полугода, как желания, которые, мне казалось, я обуздала, снова стали донимать меня. Глупо, но что есть, то есть, никуда не денешься. Сдаваться я не собиралась, видела, как стойко держатся мои союзники, и благодаря им держалась сама, а они, в свою очередь, черпали мужество в моей самоотверженности. Когда тело властно требовало своего, я прибегала к спиртному и сигаретам. Они помогали там, где разум помочь уже бессилен. Я стала много есть, растолстела, не следила за собой. Для кого мне было поддерживать форму? Для Стейнера? И этого его придурка Раймона? Только во сне я утоляла вожделение, которое подавляло в себе наяву. Я сильный человек, и я не нарушила клятвы. А потом появилась Элен. Когда вы уехали в Париж, моей заботой номер один было держать Стейнера от нее подальше. Уж я-то его знаю. Много он так и не смог в себе изжить, и к девушкам по-прежнему питает преступную слабость. Признаюсь вам, на Элен, бледную, исхудавшую, больно было смотреть. Она объявила голодовку и собственную жизнь превратила в орудие шантажа. Еще она царапала себе лицо, клочьями выдирала волос, нарочно вызывала у себя этот жуткий тик, который ее перекашивает. Ну, словом, уродовала себя как могла, лишь бы доказать нам, что зря мы ее не отпускаем. Но меня такими штучками не проймешь. Я не забыла, как она чуть не выбила мне глаз. Элен бронилась, поливала нас грязью, да так изощренно, что я только диву давалась. Но со временем она присмирела и снова стала есть. Кассеты с вашим голосом каждую неделю слушала по 10-20 раз подряд и, в конце концов, убедилась, что вы ее не бросили. Тогда она заявила, что ей скучно. Потребовала книг, журналов, телевизор, радио. Я дала ей кое-какие тома из своей библиотеки: «Пир» Платона, «Разум в истории» Гегеля, «Трактат» Витгенштейна. Мы с нею обсуждали эти книги. Я удивилась ее начитанности, развитому уму. Она запоем читала романы, особенно обожала детективы, за которыми я специально ездила вдоль. Наши отношения вступили в новую фазу под знаком мирного сосуществования и даже заигрывания. Элен была разной со мной и с Жеромом. Его она принимала полуодетая, приглашала присесть на постель, делала комплименты, мол, как он хорошо сохранился, вызывала на откровенность. Со мной затевала ученые споры, да как умно. Она красилась, переодевалась по нескольку раз на дню, полировала свои розовые ноготки, покрывала их перламутровым лаком и кокетничала, актерствовала вовсю. Ваша подружка Бенджамен вся такая хрупкая, изящная, как статуэтка, но это только видимость. Бывала она с утра сущий ангел, а к обеду Мегера. Меня эти скачки ее настроения просто с ума сводили. Она на меня фыркала. Да приведите же себя в порядок. Но хоть на диету сядьте. Посмотрите, на кого вы похожи. Раскормленная гусыня, да и только. Я сама себе удивлялась. Но почему-то слушалась ее. Ограничила себя в еде. Сделала прическу. Целыми днями бегала в городе по магазинам, выбирая новые платья. Показывалась ей в них, и она решала, идет мне или не идет. Когда она была в духе, то позволяла мне ее причесать, и я могла перебирать пряди ее волос. Меня тянуло к ней день ото дня все сильнее, и я ничего не могла с этим поделать. Однажды ночью она приснилась мне. Сон был такой... В общем, я проснулась потрясенная. Хотела оградить от нее мужа, а позиции-то сдавала я. Она, мерзавка, почуяла это и понемногу начала свою подрывную деятельность. То ластилась, то язвила и час за часом сеяла во мне сомнения. А есть ли вообще смысл в нашей акции? Она говорила, что мы сами себе не нравимся, вот и прикрылись идеей, что мы вообще ничего не понимаем. Существует ведь обаяние, притягательность, сексапильность, в конце концов. Все, что привлекает в человеке куда сильнее, чем просто приятная наружность. Смеялась над нами. Мы-де воюем с ветряными мельницами. Красота, твердила, понятие относительное. Критерии меняются. На смену устраненным красавицам придут другие, те, что сегодня не блещут, но в свою очередь станут неотразимыми, создав новые исключения из нормы. «Франческа», — повторяла она мне, — «ну что такое красота? Просто определенный тип лица, который по случайному совпадению нравится большинству. Вот и все». Куда как интереснее искать красоту там, где ее никто не видит, в необычном, непохожем, даже неприглядном. Насколько привлекательнее может быть несовершенство, чем скучная правильность черт. Лицо, от которого трудно оторвать глаз — это же гармоничное сочетание недостатков.